Еще раз представляю нашего первого из гостей этого часа, Антон Наумлюк, журналист «Радио Свобода». Буквально вчера он вернулся с Ближнего Востока, из Израиля. Я так понимаю, что до сектора Газа ты не доехал все-таки?
Добрый день. В сектор Газа действительно никого не пускали еще до начала Дня Земли. Такие трагический день, который вспоминают по всей Палестине. И в это время проходит традиционно, ежегодно проходит выступление протеста палестинцев, которые зачастую подавляются достаточно жестко израильскими войсками, как это было в этом году. Был перекрыт доступ к сектору Газа, но на самом деле протесты происходили не только там. Проходили и в столице Палестины Рамале, и в Вифлееме, но были...
Ну вот там ты счастью, был, да? Ну, в Рамале был, ну, да, в Вифлееме, счастью, само собой.
Без, к счастью, без жертв, без гибели, но с десятками раненых, да, и в Рамале я как раз эти события наблюдал.
Ну вот твое, как бы сказать, впечатление, ну вот именно наблюдателя, да, понятно, что, наверное, ты не профессиональный аналитик в этом смысле, но тем не менее, вот почему не удается избежать жертв, и действительно это уже не первый раз, ты когда туда отправлялся, ты, в общем, отправлялся с прицелом на вот эти протесты, или, в общем, это была поездка не для как бы освещение ситуации в Палестине?
Нет, действительно, прекрасно было понятно, что выступления и протесты будут, что будут их подавлять, что их описывать и снимать, и освещать действительно нужно. И если хочешь разбираться в конфликтах, в данном случае вот на Ближнем Востоке, то это как раз ключевая точка, с которой нужно начинать. И в общем-то, с таким прицелом я и ездил. Там проходила масса встреч и с официальными, неофициальными, и с чиновниками, бизнесменами в Палестине, и с активистами. И, собственно, вот все протесты, два дня, которые проходили в Рамале, в секторе Газа, они продолжались гораздо дольше. Там были организованы несколько лагерей, в которых палестинцы находились постоянно, протестовали постоянно, но в Рамале, к счастью, израильские военные стреляли только резиновыми пулями и засыпали все пространство, где происходили протесты, слезоточивым газом из гранатометов. Ну вот, все это происходило действительно на глазах.
Ну вот нельзя не провести определенные параллели, ну как нельзя не провести параллели между любыми вот такими территориальными или межэтническими конфликтами, или межгосударственными, ну поскольку вот с Палестиной вообще не очень понятно, оно такое полупризнанное государство, да. И вот, вот эти даже погибшие, эти 17 человек... Одна сторона называет их террористами, другая их называет мирными протестующими. Вот, собственно говоря, да, в конфликте на Донбассе примерно так же происходит. Сторонники вот, непризнанных республик, да, говорят, это ополченцы. Украинская сторона говорит, это террористы.
Параллели, которые возникают в Палестине с Крымом, прежде всего, они очевидны, и их они понятны всем.
У тебя мобильный фонит, если можно, да, вот выключи его, да, или... Угу.
Они понятны, в общем-то, всем, и мы встречались с Николаем Лещенко, это посол Украины в Палестине, в Рамале мы с ним виделись, и он, в общем-то, первые фразы, которые говорил, что, ну, вы видите ситуацию, которая здесь происходит, она схожа с Крымом, и тем не менее она... различно. Речь идет прежде всего о признании и непризнании территориальных претензий России на Крым, да, и Израиля на территории, которые Палестина называет своими, и о поддержке, международной поддержке, которая оказывается Украине и Палестине. У Палестины есть несколько союзников в регионе, прежде всего Иордания. У Украины есть, ну, фактически все международное сообщество. Это, конечно, огромные различия. С другой стороны, конфликту в Палестине по меньшей мере 70 лет, если мы берем дату образования, собственно.
Ну, преуменьшать я бы тоже не стал. Скажем, Россия во многих вопросах — это тоже союзник Палестины.
И не только. Тут мы еще к этому перейдем, и Палестины, и Израиля тоже.
Вот да, тут очень интересно, потому что если сравнивать израильско-палестинский конфликт и российско-украинский, то Украина — это скорее Палестина в этих параллелях.
Такие параллели, собственно, и возникают у любого, кто и живет в Палестине, кто наблюдает за международными событиями и в Украине, в частности. Но при этом я общался с представителем Министерства туризма Палестины, который объяснял позицию Палестины вот по украинскому конфликту, по войне на Донбассе и по ситуации в Крыму. И он показывал, разводил вокруг руками и говорил: вы видите, в какой ситуации мы находимся, у нас обнесены территории стенами, у нас на каждом блокпосту стоят израильские военные, все это контролируется, мы это называем оккупацией. И в данной ситуации, когда нам важен каждый голос в там, Совбезе ООН, например, мы не можем себе позволить терять даже союзников, которые дерутся между собой где-то в другом регионе. Поэтому Палестина поддерживать пытается отношения и с Украиной, и мы знаем ее позицию, в общем-то, по Крыму, и поддерживать отношения так или иначе с Россией. Русскоговорящих там, конечно, очень много.
Ну, как по мне, это, в принципе, очень типично для политики, да? Вот читаю новость вчерашнюю. После всего, что случилось в секторе Газа, президент Турции Эрдоган говорит: Нетаньяху террорист, а Израиль — государство террора. Сам Нетаньяху отвечает Эрдогану на критику, значит, о том, что Палестина, что Израиль не нуждается в нравоучениях от того, кто на протяжении многих лет без разбора бомбит свое гражданское население, и, ну, бомбит гражданское население, ну, имею в виду Сирию, да. Вот. То есть что-то мне очень напоминает тоже риторику наших, да, руководителей, в том числе там президентов России и Украины, которые не стесняются там говорить, там один там киевская хунта, другой страна-агрессор, и иметь при этом между собой тоже достаточно плодотворные политические и экономические связи.
Да, и тут я хотел бы отметить, что регион и Израиль, Палестина — это страна, которая окружена стенами. Стены окружают там все буквально. То есть сектор Газа, понятно, обнесен 6-метровой стеной с вышками, с башнями. И это вообще очень такое тяжелое зрелище. Но и Вифлеем, часть Вифлеема тоже такой же стеной обнесена. В других частях Палестины на границах везде построены стены. Только перейти можно по чекпоинтам, которые контролируются израильскими военными. Но при всем при этом обычные жители, которые уже 70 лет, в том числе и беженцы, которые убежали из, например, Иерусалима и живут сейчас в Вифлееме, их несколько тысяч человек, а всего вообще тогда покинуло свои дома 700 тысяч человек, они уже настолько вжились за 70 лет, несколько поколений сменилось. Они устраивают свои дома, и лагерь беженцев в нашем представлении — это палатки, да, там какие-то раздачи еды. На самом деле это обычный городской квартал, просто там живут вот потомки этих беженцев. И они научились эти стены преодолевать так, как преодолевают обычные люди, не касающиеся политики. И вот этих моментов какой-то толерантности, совместного жительства там на самом деле гораздо больше, нежели вот этих конфликтных ситуаций, которые возникают, ну, чаще всего из-за радикалов. Два израильских юноши хотели на праздник, который праздновался вот прошлое воскресенье, зарезать ритуально козла на Храмовой горе. Их не пустили. Понятно, что это была провокация. С другой стороны, молодые люди в секторе Газа шли на эти протесты, и они их предупредили, что снайпера израильские не будут подпускать никого к стене. Насколько я знаю, насколько я следил за событиями вот в Рамале, при мне никакого оружия у палестинских юношей не было. Они традиционно кидались камнями из таких пращей. Мне кажется, это вообще какие-то самые древние там оружия. В ответ их убивали в секторе Газа и стреляли резиновыми пулями, газом травили в Рамале, например. То есть вот эти все какие-то события, которые вызываются действием радикалов, которые, несомненно, есть и с той, и с другой стороны, они становятся незаметными, когда, например, ты приходишь в Махпела, в Хевроне. Это место, где захоронены Авраам, Исаак, Иаков, и это место священное и для мусульман, естественно, и для иудеев.
Ну, как весь там Иерусалим, да, вот поделен.
Да,
ну.
Да. И вот эта Махпела контролируется израильскими военными, охраняется, но при этом, хотя находится на палестинской территории Хеврона, но при этом в праздники иудейские мусульманская часть, где находится мечеть, отдается им для того, чтобы все уместились. А в мусульманские праздники иудейская часть становится мечетью для того, чтобы там уместились. И вот таких моментов мэр Вифлеема католик, христианин, с которым мы вот праздновали Пасху в прошлое воскресенье, например.
То есть, ну, католическую Пасху.
Да, католическую Пасху. То есть такие моменты, они говорят о том, что люди, для людей толерантность в этом регионе стала вопросом выживания.
Они... Ну, если конфликту 70 лет, я даже вот слежу по российско-украинскому конфликту, по конфликту на Донбассе, по тому, что происходит вокруг Крыма. За 4 года количество радикальных настроений «вот нет, не поедем никогда в этот Крым» или «к чертовой матери пусть отделяются со своим Донбассом», ну, существенно в Украине поуменьшилось. Да, опять же, радикалы... Да, которые выступают за другое, они, наверное, стали громче. Они, ну, может быть, чувствуя свою безнаказанность, допустим, да? Ну, мне трудно об этом точно говорить. Но среди вот такого, то, что по-украински называется померкованное население, да, вот таких умеренных людей, которые задумываются и все-таки, ну, каким-то образом подвергают каким-то, какому-то анализу ситуации, вот такого радикализма стало меньше, мне кажется.
Ну, и в Палестине тоже есть.
Ну, а уж если
Хамас...
70 лет, то...
Да, есть Хамас в секторе Газа, который очень радикально настроен к Израилю и, собственно, является вот зачастую источником каких-то столкновений. И есть Фатх, который контролирует остальную Палестину, фактически превратившись в администрацию, в палестинскую администрацию, который пытается в этих очень непростых и опасных для палестинцев условиях, несмотря на все это, выстроить какую-то жизнь в городах, привлекать туристов, обеспечивать им безопасность. За прошлый год во всей Палестине было у туристов украдено 3 чемодана. Все их 3 нашли сами местные жители-палестинцы, которые позвонили в полицию и сказали: тут вот человек несет чужой чемодан, очевидно, придите его, проверьте. Приезжает туристическая полиция, которая там в Палестине создана, и вот находит эти вещи. То есть это нам кажется, что это регион, который постоянно бурлит и постоянно находится на грани войны или даже переходит эту грань. А люди вынуждены выживать, вынуждены преодолевать эти стены, которые выстроили вокруг них военные, политики, и так или иначе они с этим справляются.
Антон Наумлюк, журналист «Радио Свобода», который вот только вчера вернулся из Израиля, был, естественно, и в Палестине, вот до конфликтного сектора Газа не смог доехать, но туда, собственно, никого и не пускают, и делится своими впечатлениями в программе «Киев-Донбасс». Для меня вот важная еще составляющая, что вот при как бы видимой достаточно более жесткой позиции вот Израиля в отношении вот этих тоже, будем говорить, когда-то самопровозглашенных территорий, да, ну практически. В общем, тем не менее, скажем, арабский язык является одним из государственных в Израиле. И вот это тоже как... по мне, признак толерантности, признак того, что если эти люди не будут себя вести агрессивно, мы готовы их, ну вот, собственно говоря, не только принимать, но и вводить в наше общество, в том числе, я так понимаю, что и к государственному управлению Израиля.
Ну, все равно это вопрос... гораздо сложнее, чем, опять же, может показаться. То есть я могу сейчас рассказывать массу примеров какой-то толерантности и совместного жительства, в какой-то степени вынужденного, но тем не менее есть. Но при этом в Хевроне рядом с этой Махпилой, где, в общем, которая показывает примеры этой толерантности, дом, который ночью захватывает израильская семья, он пустующий дом, но на территории Палестины.
Вот я, кстати говоря, видел твои фотографии в Фейсбуке, да, вот ты публиковал, и там это достаточно массовое тоже процесс.
Ну, не то чтобы массовый, но тем не менее это есть. Пока это сохраняется, они тут же попадают под защиту израильской армии, то есть их невозможно оттуда там ни силы, ни как-то выгнать. Если они предоставят документы, они не предоставили тогда, но утверждали, что они купили законно этот дом. Если они предоставят документов, то Палестина теряет вот еще один дом. На самом деле там настолько все рядом, настолько все застроено. В Хевроне одна улица палестинская, следующая идет израильская, что даже каждый дом воспринимается очень болезненно. И такие случаи есть. Когда я спрашиваю мэра Вифлеема Антона Салмана, спрашиваю, как вы относитесь к молодежи, которая вот завтра, а мы делали интервью как раз перед Днем Земли, когда ожидались основные протесты.
Ну, ожидались, но еще не понимали, насколько будет кроваво.
И причем никто этого не может сказать. То есть никто, поскольку никто их не контролирует, никто их не может поставить под какое-то политическое крыло, никто не может точно сказать, выйдет завтра молодежь, не выйдет, сколько ее будет, как она будет себя вести. И вот за день до этого я спрашиваю, как вы, как администрация, относитесь к протестующей молодежи? Завтра, очевидно, будут какие-то столкновения. На что он мне отвечает? Ну, если есть оккупация, она продолжается и сохраняется, как мы должны относиться к собственной молодежи, которая против этой оккупации выступает? Мы, конечно, ее поддерживаем. Ну, в той или иной мере, да, понятно, что там не выводятся полицейские, не выводятся вооруженные люди, но, тем не менее, медицинское обеспечение, вот все это государство или, во всяком случае, муниципалитет, он об этом задумывается. И это тоже реальность. От этого тоже не уйти. Да, на западном побережье Иордана захватываются и пустующие, и не пустующие палестинские территории израильскими жителями. Они строят там либо свои дома, либо они захватывают уже, которые есть, палестинские. И это вопрос, поднимающийся на международном уровне, международными правозащитными сообществами. Но ответа на него тоже нет. И это в любом случае эскалацию конфликта не уберет до того времени, пока все эти вот факты не исчезнут.
Вот это как раз важный вопрос. Вот когда мы говорим, что конфликту там 70 лет, да, он уже многим надоел, наверное, обеим сторонам надоел. Но, тем не менее, вот что-то продолжает его подогревать все время, да? Несмотря на то, что, может быть, радикальное настроение действительно становится менее популярными и с той, и с другой стороны. Как ты считаешь, вот почему все-таки, ну вот, кто подогревает, да? Кому выгодно? Ну и, опять же, тут опять напрашиваются параллели с Украиной. И вот, кстати, вот я тебя спрашивал, да, я проводил параллели с Донбассом, а ты с Крымом. Вот по твоему ощущению, на что это больше похоже?
Ну, конфликт сам по себе все-таки не двусторонний, не только двусторонний. В этом конфликте участником является, например...
Ты имеешь в виду ближневосточный?
Нет, я говорю только даже про Палестину.
А, ну, то в есть, смысле, там есть, я имею в виду, да. Ну, то
там
есть
Израиль,
не наш, а их.
Угу. Там есть Израиль, там есть Палестина, палестинская администрация, там есть Хамас, который обвиняет палестинскую администрацию в слишком слабой позиции, да, в произраильской позиции, как угодно, в предательстве. То есть это радикальная часть. И это тоже конфликт между собой может быть настолько же острый, как и у Палестины в целом с Израилем. Там есть Иордания, которая поддерживает палестинцев, очень у многих из них гражданство палестинское, очень многим выдается вот это трехмесячное гражданство Палестины Иордании для того, чтобы сходить в хадж. Например, то есть там такие вещи, в этом конфликте участвует очень много сторон, и даже внутри одной стороны могут быть разные конфликтующие между собой позиции. Мне кажется, что он все-таки больше, этот конфликт, похож на Крым. Это оккупация. Вечером на улице Рамалы на перекрестке вводятся израильские военные, которые просто стоят там ночь, наблюдают за этим, потом утром уезжают. На чекпоинтах стоят израильские военные. Понятно, что эта территория контролируется Израилем. Так или иначе, Палестина называет это оккупацией. Поэтому, на мой взгляд, все же... И при этом Израиль все равно предпринимает и шаги, и палестинская вот администрация, и палестинские люди, которые живут в Палестине, а ездят, например, работать в Израиль, потому что там зарплаты в 4 раза выше, а цены тоже в 4 раза выше, в Палестине жить просто легче и дешевле, например. А это ООН, который выдает очень немного работ, но за очень хорошую зарплату, но ты должен жить в лагере беженцев, и... Очень большие препоны с оформлением гражданства, например. Ну, то есть вот эти все моменты, они показывают, что люди пытаются выживать, пытаются в этом конфликте находить какие-то дорожки, выстраивать бизнес свой. То есть там люди планы какие-то строят. Ты смотришь на это и не понимаешь, как ты можешь строить план на там, бизнес строить, выстраивать, а когда ты не знаешь, завтра введет Израиль войска и все здесь зачистит или нет. Или там Хамас слишком большое влияние будет иметь, и начнется военный конфликт с твоей молодежью палестинская там пойдет пытаться отстаивать.
Но речь, наверное, в том, что нельзя всю жизнь прожить вот в каком-то в опасении. В страхе. Ты уже живешь сегодняшним днем. Вот сегодня получается хорошо.
Поэтому я думаю, что он все же похож на какой-то вот такой крымский конфликт, но в какой-то степени он даже честнее, чем крымский конфликт, в котором очень много каких-то недоговоренностей, очень много каких-то вот странных мест. Этот референдум, который Россия признает, весь мир не признает. И тем не менее, ничего с этим...
И даже там зеленые человечки, которые как вроде сначала не были, а потом оказалось, что да, это российские военные.
Да, если Израиль говорит о том, что он пришлет на границу сектором Газа снайперов, то он, не стесняйся, он говорит, что мы защищаем...
Что это будет израильские снайперы, а не зеленые человечки, да.
И если палестинцы говорят о том, что вот есть День земли, в который мы выступаем против оккупации, а есть, например, день, который называется «Катастрофа у палестинцев», и этот же день, это день образования Израиля, праздник для Израиля, и Израиль пытался запретить все какие-то протестные действия и вообще существование вот этого дня катастрофы в Палестине, суд отказал, Конституционный суд отказал в запрете этого дня для палестинцев. Тем не менее, конечно, будут и, скорее всего, это будет 15 мая, будут, скорее всего, и протесты, будут столкновения, к сожалению, этого не избежать, по всей видимости. Но, тем не менее, вот это какие-то шаги, которые предпринимаются. Они не всегда удачные, но они, тем не менее, есть. Пока что ни Крым, ни тем более Донбасс до такого не доросли. Я надеюсь, что и не дорастут. Надеюсь, что это все-таки не 70 лет продлится.
Тоже надеюсь, конечно. Но вот смотри, мы уже говорили о внешних влияниях, да? Мы понимаем, что государство Израиль, ну, как государство достаточно сильное, но у него есть очень сильное лобби, очень сильная поддержка, в том числе, да, США в Организации Объединенных Наций, и, в принципе, ну, финансовое, видимо, и так далее. Мы уже говорили о России. Вот я упоминал Эрдогана. Вот по твоему впечатлению, да, опять же, тут напрашиваются параллели с донецким, донбасским конфликтом нашим, да, когда Россия, ну, в общем, их там нет тоже, да, мы вообще ни на что там не влияем, но при этом она является стороной переговоров в Минском процессе, в Нормандском и так далее. Насколько это, как бы сказать, влияет для продолжения, для затягивания этого конфликта? Может быть, если бы это действительно был такой вот исключительно локальный, без интересов третьих очень сильных стран конфликт, то он бы уже был как-то разрешен?
Ну, я боюсь, что он бы, может, и был разрешен, но в пользу лишь одной стороны и, скорее всего, весьма трагично для другой стороны. Учитывая, что у Палестины нет возможности как-то противостоять, в том числе и захватом собственных территорий со стороны Израиля.
Нет, но мы и говорим, что Израиль тоже имеет поддержку. Он же не самостоятелен, не вполне самостоятелен.
То есть, если бы Палестину не поддерживали на мировом уровне, не называли это откровенно оккупацией, и это признанный процесс, а если бы не было ряда целых мусульманских стран, в том числе Турции и Иордании, которые поддерживают Палестину, я боюсь, что это бы закончилось весьма трагично и ну, если не сирийский вариант, но беженцев были бы миллионы. Когда мы общались в Вифлееме с чиновниками, и с людьми просто вот обычными гражданами, в какой-то момент разговор всегда переходил на параллели с Крымом, с украинским конфликтом, и они спрашивали, а у Украины есть силовая возможность вернуть Крым? И мы говорили, что... Ну,
такая же, как у Палестины.
Скорее всего, да, скорее всего, и пока, и скорее всего, ну вот нет. И они очень понимающе к этому относились, потому что они говорили, вот и у нас так.
Редкий случай, когда в беседе нельзя поставить какую-то жирную точку, а только троеточие, в общем, напрашивается. Спасибо большое. Антон Наумлюк, журналист радио «Свобода», который вот только вернулся с Ближнего Востока. Ну, а там, как мы знаем, случилось очередное обострение на прошлой неделе. Столкновения между палестинцами и израильтянами, израильскими военными, привели к гибели 17 человек. Будем, конечно, следить и за этим регионом, ну и параллели с нашим регионом, к сожалению, тоже проводить будем и дальше.